И спросит Бог, никем не ставший, зачем ты жил, что смех твой значит? Я утешал друзей уставших, отвечу я, и Бог заплачет.
Ключевой вопрос наших дней. Почему Хаби Алонсо отказался от поста главного тренера Ливерпуля? Такие ведь предложения не приходят слишком часто. Может быть, он рассчитывает на то, что ливеркузенский Байер в следующем сезоне повторит успех нынешнего? Или дойдет слишком далеко, хотя бы до полуфинала в Лиге чемпионов? Не очевидно. Особенно с учетом того, что несколько звездных игроков Байера могут быть перекуплены в межсезонье другими клубами, а сможет ли Байер их заменить – большой вопрос. Но разгадка есть. Скорее всего, Хаби Алонсо не хочет размениваться на Ливерпуль. Он стремится сразу возглавить мадридский Реал. А такая возможность, вероятно, представится летом 2025 года, когда нынешний главный тренер Реала Карло Анчелотти типа уедет тренировать сборную Бразилии. Вот и вся интрига с Хаби Алонсо. Добрых дней, дорогие друзья. Это седдаун-шоу «Время Белковского» на канале «Белковский». Олимпийский выпуск, который называется «Путин.спорт.большой террор». Без точки. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал «Белковский», ставьте лайки, делайте републикации, поддерживайте канал «Белковский» всеми спортивными и сопутствующими методами, особенно финансовыми, в любых валютах, включая криптовалюты, из любой точки мира. Помним, ваша поддержка позволяет сохранять глобальную свободу слова, один из знаменосцев которой – канал «Белковский» с его, то есть нашим с вами, седдаун-шоу «Время Белковского». Тут на днях в греческой Олимпии около храма Геры зажгли очередной огонь Олимпийских игр. Он отправится, как обычно, по эстафете и прибудет в Париж, где 26 июля открывается летняя Олимпиада. Закончится она, как известно, если все сложится благополучно. А почему может сложиться неблагополучно, мы поговорим еще сегодня. 11 августа. Российских спортсменов, как и белорусских, на Олимпиаде практически не будет. Наших недорогих россиян, кажется, максимум 55, минимум 36. Как известно, Международный олимпийский комитет запретил россиянам выступать под официальным российским флагом и не допускает никаких российских спортсменов, которые принадлежат, например, к спортивным обществам силовых структур, ну типа ЦСКА или Динамо, и /или публично поддерживали спецоперацию Z, то есть агрессивную войну в Украине. Такие решения Международного олимпийского комитета вызвали неоднозначную реакцию на российской стороне. Официально Кремль, а также подчиненные ему инстанции типа вице-премьера, курирующего спорт Дмитрия Чернышенко и министра спорта Олега Матицына, сказали, что, в общем, всякий, кто может прорваться на Олимпиаду, пусть едет. Государство Российская Федерация никого, типа и дескать, не ограничивает. А уж вопросы безопасности там, на Олимпийских играх, каждый для себя решает сам. Федерации же, всякие спортивные, и Олимпийский комитет России в целом, отреагировали несколько по-другому. Как правило, достаточно яростно против, намекая на то, что если какой российский спортсмен поедет на Парижскую Олимпиаду, то лучше потом дома ему не появляться. Будут большие неприятности, и ни на какие золотые горы от государства и окологосударственных структур рассчитывать ему не приходится. Вот, например, типичная носителька такой точки зрения президентка Федерации художественной гимнастики Ирина Винер считает, что участие в Олимпиаде будет позором, очень унизительно для России. Но российская художественная гимнастика туда точно не поедет. И мы больше никогда не будем выступать без флага и гимна России. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что, в общем, все российские спортсмены, кто отважится выступить в Париже, практически будут признаны иноагентами. Он прежде всего имел в виду теннисистов, но, так сказать, намекал и на нечто большее. И, в общем, предателей действительно не так много. В первую очередь, те же самые теннисисты. Президент Федерации тенниса Шамиль Анварович Торпищев заявил, что организация пытается максимально полным составом поехать на игры в Париж. Примечательно, что эту ренегатскую точку зрения разделила Ксения Сергеевна Шойгу, дочь министра обороны РФ, президент Федерации триатлона, которая сказала, мы всеми возможными путями будем добиваться того, чтобы выступать на Олимпиаде. В нашем случае нужно сначала попасть в рейтинг. Мы должны работать. Все остальное будет решаться ходом истории. Не без пафоса, отметила Ксения Сергеевна Шойгу. Параллельно вокруг российского спорта гремят и другие скандалы. Вот, судя по всему, на днях вышла новая книга бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который стал информатором Всемирного антидопингового агентства ВАДА, рассказал всю правду о том, как много лет подряд российские спортсмены питались запрещенными препаратами, с чем и были связаны их успехи, особенно на зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году, титульном проекте Владимира Владимировича Путина. Потом господин Родченков влез под американскую программу защиты свидетелей, изменил официальное имя и внешность, скрываясь от карающей длани российских спецслужб, которая все равно может его достать, как мы знаем. И вот эта книга «Допинг. Запрещенные страницы» выходит и призвана, по признанию самого автора, отложить допуск российских спортсменов на Олимпийские игры еще лет на 10. А параллельно суд в Норвегии впаял 3,5 года тюрьмы ветерану международного спортивного менеджмента, бывшему председателю Международного союза биатлонистов, австрийскому банкиру по происхождению Андерсу Бессебергу. Суд решил, что Андерс Бессеберг всю жизнь сидел на подсосе российских спонсоров, от которых он получал ценные подарки типа часов, услуги проституток, поездки на охоту в различные российские регионы, где он бестрепетно убивал волков, оленей и моралов, что тоже никак не красит глобального спортивного деятеля, ну и вообще. То есть, дескать, если какие были и успехи в отечественном биатлоне, то это благодаря Андерсу Бессебергу. На фоне этой тотальной обструкции, которой подвергается профессиональный РФ спорт, видимо, Владимир Путин решил с Международным олимпийским движением развестись и создать совершенно параллельный мир профессионального спорта, апофеозом и кульминацией которого будут, во-первых, игры БРИКС, которые ближайшие пройдут в июне в Казани. Логотип игр БРИКС – леопардик БРИКСик. Напоминает, что ты Эллочку-людоедочку, да, и ситечка, как в лучших домах Сан-Франциско. Но, конечно, главный альтер-олимпийский проект Путина – это так называемые игры дружбы. Первые состоятся в Москве и Екатеринбурге в сентябре нынешнего года. И как особо отмечает президент Олимпийского комитета России, уже упоминавшийся господин Поздняков, платить за медали на этих играх дружбы будут почище, чем на той Парижской Олимпиаде. При этом, разумеется, Международный Олимпийский комитет говорит, что никак в жизни не допустит больше к своим соревнованиям спортсменов, выступающих на играх дружбы. Ну, а российские спортивные предводители команчей намекают на обратное, что, сказать, если кто на Олимпиаду заявится, то на играх дружбы ему больше никогда ловить нечего. Состав видов спорта на играх дружбы не совсем такой, как на Олимпиаде. Потому что там есть и специальные дисциплины типа акробатического рок-н-ролла. Как мы знаем, это любимый вид спорта одной из дочерей, предполагаемых дочерей Владимира Владимировича Путина. Это грибной слалом. Ну, ясно, что грести под себя, так сказать, всеми конечностями в РФ путинского образца – это национально-государственная традиция. Это, например, падел. Знаете, такой вид спорта – падел. Я вот до недавнего времени не знал. Это теннис только поменьше. Ну, как соотносится, примерно, игры дружбы с олимпийскими играми, так падел с большим теннисом. В Российской Федерации главный фанат падела – это великий теннисист Марат Сафин, а в международном масштабе главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп. И, видимо, в последнее время Юрген Клопп так увлекся паделом в ущерб футболу, что Ливерпуль на финише сезона проигрывает все, что только можно. Слил Аталанте 0-3, как вы знаете, в Лиге Европы, фактически закрыв себе дорогу к этому трофею. Да потом еще и Кристал Пэлас умудрился проиграть на своем поле 0-1, де-факто лишившись шансов на золотые медали английской премьер-лиги. И все это в финальный сезон Юргена Клоппа. Он уходит из Ливерпуля и чуть ли не в Барселону. Так что паделом ему надо заниматься своим основным делом. Вот, по легенде, этот падел возник в конце 60-х годов, когда мексиканский мультимиллионер Энрике Коркер купил особняк на курорте Акапулько. И там неожиданно обнаружил, что у особняка на приусадебном участке от мультимиллионера, видимо, торговавшего наркотиками, иначе откуда все его мультимиллионы, не хватает места для большого теннисного корта. А жена его Вивиан не могла жить без тенниса. Почему мультимиллионер не подумал об этом на стартовой стадии, непонятно. И не купил участок побольше. То ли никаких мультимиллионов не хватало. Земля в Акапулько слишком дорога. То ли вспоминал о жене Вивиан, он не всегда. Но поскольку большой корт не влезал, решили сделать маленький корт. Вот так, собственно, и родился падел. А ракетка у этого падела напоминает весло, которое по-английски paddle. Вот отсюда название. Но во всем остальном, кроме масштабов теннисного бедствия, в общем, игры дружбы пройдут совершенно по-взрослому. Достаточно сказать, что талисманом игр будет тигр. Ну, почему тигр? С одной стороны, потому что талисман игр – это тигр и есть, да? Т-игр. С другой стороны, для того, чтобы угодить главному спортивному партнеру Российской Федерации Китайской Народной Республики, у которой спортсменов так много, что хватит и на Олимпийские игры, и на игры дружбы, и еще на целую серию игр, если кто-нибудь в современном воспаленном мире их придумает. Ну, наконец, апофеоз игр дружбы – это посол их волонтерской программы, символы воплощения их ценностей. Екатеринбургская, поскольку значительная часть игр пройдет именно в этом городе, певица Клава Кока. Гимном игр дружбы уже считается попурри из культовых композиций Клавы Коки «Мне пох» и «Пьяную домой». Причем в композиции «Мне пох» Клава Кока выступает совместно с Алишером Моргенштерном, который признан в Российской Федерации иноагентом, и вокруг российских спортивных кругов ходят слухи, что именно по этой причине с Алишера Моргенштерна иноагентский статус за его невольное или вольное содействие играм дружбы может быть снят. Посмотрим, желаем в любом случае господину Моргенштерну всяческих успехов на этом пути. Все-таки уже свой знак качества в виде титула иноагента он получил. Может идти дальше. Главным виновником того, что Российскую Федерацию не оставили в олимпийском движении, а примерно наказали сначала за допинг-скандалы, напомню, а потом уже за войну в Украине, точнее, большую войну в Европе. Все это у нас сливается с вами в некую единую картину Четвертой мировой войны, из-за которой РФ утратила место в большом официальном спорте, но это происходило в несколько этапов. Это знание для нас с вами не обязательно, но так в порядке медийного занудства. И главный виновник Томас Бах, президент Международного олимпийского комитета. Есть основания полагать, что в свое время, в лучшие времена, околопутинские бизнес-круги достаточно много денег закачивали в этого самого Томаса Баха. Недавно как раз никто иной, как заместитель министра спорта РФ Одесс Байсултанов назвал Томаса Баха не просто непонятным созданием, но отметил, что мы его создали, если все забыли.
Какое-то непонятное создание под названием Бах пытается кинуть какую-то кость. Короче, кто он такой, короче? Мы его создали же. Если кто-то историю помнит, как Бах взошел на олимпийский, стал руководителем олимпийского движения.
Ну, дескать, мы вскармливали и выкармливали этого Томаса Баха, а потом он оскинул. То есть президент Международного олимпийского комитета явно проходит для Владимира Путина по категории не врагов, а предателей. Поэтому, как и Григорию Родченкову, ему не исключено, надо чего-нибудь силового опасаться. Собственно, пока Томас Бах стал только жертвой очередной фирменной разводки блогеров Вована и Лексуса, которые позвонили ему под видом крупного африканского политика. Ну, никаких особо скандальных признаний, так сказать, от Томаса Баха и тоже участвовавшего в этом разговоре зампреда Еврокомиссии Маргарите Сосхинос они не добились. Ну, Бах костерил Кремль, игры дружбы, говорил о том, что в играх дружбы ни в коем случае не надо участвовать, и африканские страны, с которыми он якобы общался через Вован и Лексуса, особенно не должны, чтобы не ругаться с Международным олимпийским движением, поскольку эти игры дружбы типа политические игры, как во времена Советского Союза Спартакиада. Ну, здесь Томас Бах не совсем прав, потому что Спартакиада была народов СССР все-таки. Это не было международное соревнование в чистом виде. Но под занавес разговора Вован и Лексус изощренно поиздевались над Томасом Бахом и господином Схиносом, предложив им вознести молитвы особо почитаемым в африканских странах святым Вовану и Лексусу.
В моей стране праздник. У нас есть что-то вроде традиции. И позвольте мне попросить вас повторить за мной. Святые Вован и Лексус. Вован и Лексус. Святые Вован и Лексус.
В общем, все получилось достаточно смешно, хотя, еще раз повторю, нельзя сказать, что Бах раскрыл какие-то страшные тайны, о которых никто не догадывался. Но дальнейшая судьба конфликта Владимира Путина с Томасом Бахом – это большая загадка и, возможно, для детективных романов будущего. Оно и понятно, потому что спорт для Владимира Владимировича Путина особо и исключительно важен. Я думаю, что в его личной системе ценностей стоит на втором месте после религии денег, культа мамоны. Ведь именно спорт во многом определил начало карьеры Владимира Владимировича, открыл ему пути в жизни. И тот самый путь, который в конечном счете привел его на пост президента Российской Федерации. Ну, мы с вами уже обсуждали, что Путин вырос в неблагоприятной оперативной обстановке на Басковом переулке в Санкт-Петербурге, где ему постоянно угрожало физическое насилие. И именно поход в секцию самбо, впоследствии названную дзюдо, обеспечил ему как физическое, так и психологическое выживание. Мы с вами в специальном выпуске «Путин и евреи» с даун-шоу «Время Белковского» говорили о той роли, которую сыграли тренер Анатолий Соломонович Рахлин и братья Ротенберги, с которыми он занимался. Но на самом деле господин Рахлин был тренером Путина только 3 года, с 13 до 16 лет, будущего российского президента. А потом на авансцену выходит фигура поистине космического значения, если мы оцениваем Путина и путинизм. Не менее значительная для Владимира Владимировича, чем, скажем, семья Бориса Николаевича Ельцина в лице Татьяны Борисовны Дьяченко-Юмашева и Валентина Борисовича Юмашева. Это человек по имени Леонид Ионович Усвецов. О существовании Леонида Ионовича Усвецова рассказал нам сам Владимир Владимирович Путин публично впервые еще в 2000-2001 годах. В 2000-м в книге «Разговор от первого лица», написанной группой близких к Кремлю журналистов. Это диалог с Владимиром Владимировичем Путиным. А чуть позднее в специальном интервью для книги Олега Блоцкого «Владимир Путин. История жизни». Эта книга вышла в 2001 году и по тем временам считалась абсолютно комплементарной по отношению ко второму российскому президенту. Несколько лет спустя ее изъяли из продажи. И сейчас найти в открытом доступе эту книгу не так-то просто. Вот, например, цитата РФ-президента из книги «Разговор от первого лица». «Однажды мы пришли на тренировку вместе со старшим тренером труда, это добровольное спортивное общество «Труд», в котором занимался Владимир Владимирович, Леонидом Ионовичем. Фамилия Усвецов не фигурирует. Видимо, ее выкинули на стадию редактирования. Смотрим, на ковре каратисты занимаются, хотя уже наше время наступило». Как это многозначно и многозначительно звучит. Наше время наступило. Леня, то есть господин Усвецов, подошел к их тренеру и сказал им об этом. Тот даже не посмотрел в его сторону, мол, иди отсюда. Тогда Леня, не говоря ни слова, перевернул его, придушил слегка, убрал с ковра, потому что тот был уже без сознания, и повернулся к нам. Заходите, располагайтесь. Напоминает вам что-то? Это, да, конечно, это нынешнюю большую игру Владимира Владимировича Путина на международной арене. Дескать, все засели и обсели американцы. Но тут приходит мощный спортсмен, он сам придушил слегка, убрал с ковра и говорит странам глобального юга, всем униженным и обиженным современного мира. Заходите, располагайтесь. Этот самый Леонид Ионович Усвецов был видным деятелем, конечно же, криминального мира, который во многом и сформировал свою кадровую основу на базе многочисленных спортсменов, не добившихся непосредственно успеха в профессиональном спорте. Леонид Ионович сейчас считается де-факто основателем той самой Тамбовской ОПГ совместно с Владимиром Сергеевичем Кумариным-Барсуковым. Леонид Ионович прожил не такую долгую по нынешним временам жизнь. Он на 16 лет старше Путина, родился в 1936, а в 1994 был зверски убит конкурентами по бандитскому Петербургу, в результате чего Владимир Сергеевич Кумарин стал единоличным главой Тамбовской ОПГ. А при советской власти дважды отсидел. Сначала за участие в групповом изнасиловании, а потом свой самый главный большой срок. Уже после того, как он воспитал Владимира Владимировича Путина, получил в 1982 году за незаконные валютные операции, и тут отмотал 10 лет, хотя, разумеется, согласимся с тем, что незаконные валютные операции на самом деле, если не брать мерки тоталитарного Советского Союза, это никакое не преступление. При других обстоятельствах такого тюремного срока Леня Самбист мог бы избежать. Но ключевой вклад Леонида Ионовича Усвецова в биографию Владимира Владимировича Путина состоит в том, что тренер по самбо устроил именно господина Путина на юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова, поскольку Путин поступил туда по спортивной квоте, предполагавши, что учиться особенно не надо, нужно быть хорошим спортсменом, защищать честь собственного вуза и страны в целом. И если бы не Усвецов, эта юридическая карьера, обернувшаяся в конечном счете гигантской карьеры политической, Владимиру Владимировичу бы не светило. Леонид Ионович Усвецов был и достаточно заметным поэтом своей эпохи. Некоторые из его стихов выгравированы на надгробном камне на могиле в Санкт-Петербурге. Вот, например. «Ура! Я умер, наконец, всю жизнь как раб на баб батрача. Теперь на этот ливерный рубец я больше ни копейки не потрачу. Кинул в последние в жизни две палки, и меня увезли в катафалке. Выпьем за всех, за нас, ведь скоро опустится занавес». А главный девиз на надгробии Леонида Усвецова – «Могила, на могиле эпитафия. Я умер, но бессмертна мафия». Согласитесь, на стилистику Владимира Путина, его публичных, а особенно не вполне публичных выступлений, поэзия Леонида Ионовича Усвецова оказала известное влияние. «Браво, киса! Вот что значит школа», как говорилось по сходному поводу в культовом русско-советском романе. Так что спорт создал Путина, фактически сформировал его как личность вообще и как политическую личность в частности. Поэтому и в президентской карьере Владимира Владимировича Путина, в системе его государственно-политических приоритетов, большой спорт всегда играл исключительную роль. Спорт – это личность, спорт – это безопасность, спорт – это основа основ. И сам Владимир Владимирович продолжил и углубил свои занятия спортом на президентском посту. Иначе и быть не может. Потому что Владимиру Владимировичу очень нужна нарочитая физическая активность днем и ночью. Поскольку бремя президентских обязанностей для него психологически очень тяжело, а иногда невыносимо. И как же поменять контекст? Как же отвлечься от этого гигантского, придавливающего и почти раздавливающего его бремени власти? Ну, с помощью спорта, не случайно. Не умея кататься на коньках, Путин создал ночную хоккейную лигу и стал играть постоянно и перманентно в хоккей. Вообще всяким разным спортивным занятиям он уделяет едва ли не больше времени, чем государственным делам. Ну а почему хоккейная лига ночная, мы с вами уже обсуждали. Это синдром вампира. Все хорошие дела должны делаться вдали от солнечного света, практически в полной темноте. Именно поэтому, кстати, Владимир Путин не выносит политиков-носителей истероидного психотипа, для которых главное привлекать в себе внимание на ярком свету. Ну, таких как, скажем, Михаил Саакашвили или Владимир Зеленский. Кстати, именно к такому же типу политика относится и Дональд Трамп. Путин в этом смысле не должен его любить и не любит. Другое дело, что Дональд Трамп крупный бизнесмен, и Владимир Путин крупный бизнесмен. И их общие бизнес-инстинкты позволяют преодолеть системообразующие противоречия между глубоким эпилептоидом Путиным и истероидом Трампом, по крайней мере, в отдельных ситуациях. Кроме того, Путин, когда уже стал большим начальником, понял, что в большом спорте за деньги можно купить абсолютно все. И поэтому две ценностные системы – религия денег и большой спорт – здесь сошлись в одной точке. Все это, безусловно, укрепилось и утвердилось, когда Российская Федерация получила зимние Олимпийские игры 2014 года для Сочи, в котором не было соответствующей инфраструктуры. Напомню, это оказались в итоге самые дорогие Олимпийские игры в истории с неполным, но подтвержденным бюджетом в 51 миллиард долларов. А потом возник еще чемпионат мира по футболу 2018 года, который у России не забрали, несмотря на то, что уже в этот момент шла Четвертая мировая война, инициированная Владимиром Путиным, был аннексирован Крым и устроена заваруха на Донбассе. Тогда, в 2014-м, много было предположений, что, дескать, отберут чемпионат, заберут. Нет, ничего подобного. И потом был большой коррупционный скандал с бывшим президентом ФИФА Йозефом Блаттером и президентом УЕФА легендарным футболистом Мишелем Платини, когда и выяснилось, что была пакетная сделка. Россия получает чемпионат мира по футболу в 2018 году, а Катар в 2022. И здесь большую роль играл президент Франции Николя Саркози, который, с одной стороны, обо всем договорился с Катаром, с другой – с Владимиром Путиным, а с третьей – с Мишелем, конечно, Платини. Мы же с вами помним, что вообще Катар сейчас крупнейший инвестор в европейский спорт. И, в частности, Катару принадлежит футбольный клуб Paris Saint-Germain, главный футбольный клуб Франции. А есть еще предположение, что Кука съели из большого уважения, что вообще и весь футбольный чемпионат мира 2022 года это была демонстрация катарского могущества. Потому что в финале Аргентина-Франция играли друг против друга и стали главными звездами, главными фигурантами, да простится мне этот термин из уголовного законодательства, ключевые футболисты именно Пари Сен-Жермена, принадлежащего Катару, аргентинец Лионель Месси и француз Килиан Мбаппе. И поэтому развестись с большим спортом Владимир Владимирович Путин не может. Он должен нанести удар по тому старому олимпийскому движению, Международному олимпийскому комитету. Он должен их унизить, если не разрушить. И здесь основные шаги еще не сделаны и меры не приняты. Все еще впереди. Как известно, Олимпиада – это блюдо, которое подают холодным, а вместо этого будет выстраиваться параллельная инфраструктура большого спорта, того самого глобального юга. Кстати, давно не можем мы найти термин лучше, чем глобальный юг. Помните, мы предлагали в свое время термин «Югославия». Действительно, такое лоскутное одеяло трудносовместимых государств с глубокими противоречиями между собой. Ну, вот, типа Югославия. А есть еще неплохой термин, можно попробовать использовать. «Жопа мира». Ну, тем более, что, собственно, знаете, жопа – это действительно нечто фундаментальное. Да? Это то, на чем человек, он же мир, сидит. То, через что выходят главные отходы жизнедеятельности человека. В этом смысле, если англосаксы и их союзники возомнили себя мозгом мира, безусловно, не вполне справедливо, то жопа, особенно резиновая жопа по терминологии Владимира Путина, конечно, всякий мозг пересидит. Поэтому давайте подумаем, использовать ли этот термин и дальше. Так что большой спорт в жопе мира уже является и останется одним из титульных, знаковых, смыслообразующих проектов Владимира Владимировича Путина.
В 2002 году тиражом аж 7 миллионов экземпляров была издана книга «Учимся дзюдо» с Владимиром Путиным. Соавторы Владимир Путин и двое его коллег по самбо и дзюдо. Там, на обложке книги и в аннотации к ней, РФ-президент аттестован как мастер спорта СССР и заслуженный тренер России. Излишне говорить, что никакой он не мастер спорта и не заслуженный тренер по дзюдо и самбо. Но, видимо, очень важно было именно так сказать. Вот такова роль спорта в судьбе и биографии, а главной психологии Владимира Владимировича Путина.
А что же будет с Олимпийскими играми? Мы помним, что было предупреждение, не дали никого иного, как французских спецслужб, что прямо на открытии Парижской Олимпиады 26 июля может случиться крупный теракт, и поэтому открытие лучше отменить. Потом дело как-то замяли, но, возможно, поспешно. Надо сказать, в последнее время вновь возобновились всякие слухи из патриотических РФ-кругов, что Владимир Владимирович Путин таки под влиянием отца Алины Маратовны Кабаевой мог принять ислам. Слишком много пасов снова в адрес исламистов. И недавно Владимир Владимирович Путин заявил публично, ну, что никак не могли исламские экстремисты организовать теракт в Крокус-Сити-Холле. Потому что политика его, Путина, не такая.
Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов. У нас страна, которая демонстрирует уникальный пример межконфессионального согласия и единства. И на внешней арене она ведет себя таким образом, что вряд ли может быть объектом для нападения со стороны исламских фундаменталистов.
Что конкретно Владимир Владимирович Путин имел в виду, он нам не разъяснил, но надо догадываться, что есть какая-то система отношений со всеми этими организациями, которая позволяет гарантировать их лояльность. А раз она позволяет гарантировать их лояльность, то почему бы не проявить себя, ну, на Парижской Олимпиаде или на предстоящем в Германии чемпионате мира по футболу? Понятно как. И тогда те российские спортсмены, которые вопреки предостережениям спортивного руководства все же отправятся на Парижскую Олимпиаду, пожалеют об этом. Хотя формально Кремль и российское спортивное чиновничество их поездки туда совершенно не мешали. А пусть и с глубоким вздохом, но типа с ней смирились. Все может быть. Где большой спорт, там и большой террор. Особенно, когда ставки высоки, и надо обязательно испортить Международному олимпийскому комитету и этому самому олимпийскому движению репутацию, и желательно навсегда. Кстати, еще одно косвенное подтверждение тому, что Владимир Владимирович Путин, если не принял ислам, то находится где-то на грани такого судьбоносного решения, стал новейший фильм о спецоперации «Z» «Позывной пассажир» по книге большого русского писателя, сторонника Кремля во всех его формах и проявлениях Александра Андреевича Проханова. Там в основном все положительные герои спецоперации «Z», носители русских смыслов и русского будущего, русского космизма, это мусульмане. Не успел главный герой заехать на Донбасс в 2014 году. Первым делом он видит мусульманина, совершающего намаз. Причем там русский ополченец у сценария по Проханову – это наглый зэк, пристающий к женщинам, а все мусульмане – скромные патриоты, умирающие за русский мир, с портретом Александра Сергеевича Пушкина и на фоне библиотеки с красными флагами. На этот фильм, как нам сообщают, потрачен 351 миллион бюджетных рублей. Да и помните еще, тоже рассуждая о том, что да не могли исламские террористы напасть на Крокус-Сити-Холл, не то это, а если и напали, то какие-то маргинальные фрики, работавшие на США и Украину. Владимир Ильич Путин обмолвился, что, дескать, ну вот, раз уж против нас применяют такие методы, то существуют свои каноны возмездия. И деваться отсюда некуда. В общем, пожелаем Олимпийским играм в Париже и чемпионату мира по футболу в Германии полной безопасности. А также вспомним, что мы находимся на канале «Белковский». Это седдаун-шоу «Время Белковского», его олимпийский выпуск. Putin.sport.большой-террор без точки. Пожалуйста, подписывайтесь на канал «Белковский», ставьте лайки, делайте републикации и поддерживайте канал «Белковский» так, как только возможно в эти тяжелые времена, особенно финансово, потому что это наш с вами канал, где мы сопротивляемся всем усилиям тоталитарных и авторитарных режимов лишить нас свободы слова. Они не пройдут. А чем же закончится конфликт Владимира Владимировича Путина с Международным олимпийским комитетом и вообще олимпийским движением в целом? Закончится он победой человечества. Потому что эти жабы и гадюка должны как-то ликвидировать друг друга, ибо олимпийское движение давно исчерпало и пережило себя. Человечество об этом уже знает. Например, на проведение Олимпийских игр в 2004 году, эта летняя Олимпиада прошла в итоге в Афинах, на родине олимпизма, претендовали 11 стран, в скобках городов. А вот на летнюю Олимпиаду 2024 года только два города. И Париж победил во многом из-за нездоровых публичных амбиций Эммануэля Макрона, ну, который четко понял, что никому эта Олимпиада больше не нужна, он может ее подхватить и превратить в собственный большой пиар-проект, а Эммануэль Макрон никак не может пройти мимо собственного пиара, он тот самый классический истероид, который уже поэтому Путину неприятен, но небольшой бизнесмен, поэтому, в отличие от Дональда Трампа, компенсировать свою истероидность в диалоге с Путиным Эммануэлю Макрону нечем. Угроза террористических актов на Олимпиаде в Париже, в том числе на открытии и закрытии, связано не в последнюю очередь и с личностью Эммануэля Макрона, которого в последние годы Владимир Путин особенно не любит. И не только потому, что господин Макрон – тот самый классический истероид, который трудновыносим для последовательного эпилептоида хозяина Кремля, но и потому, что Макрон, разочаровавшись в идее стать проводником Владимира Путина на Запад и создать единую Европу от Владивостока до Лиссабона, стал как-то особенно мешаться у Путина под ногами. То он договаривается с Арменией о том, что она уйдет из ОДКБ и придет в западные объятия и становится флагманом западного влияния на бывшего союзника РФ Закавказье, то уже прижимает к любящей груди президента Сербии Александра Вучича, обещая ему всякие блага и льготы, если Сербия дистанцируется от РФ и приблизится к санкционному режиму. И вот уже Сербия покупает французские истребители «Рафаль» аж за 3 миллиарда евро вместо российских «МИГов» и «СУ», потому что, дескать, запчасти для «МИГов» и «СУ» в условиях санкций найти невозможно. Так что личное отношение к Путину, к Макрону – это отдельный фактор, влияющий на безопасность /небезопасность Парижской Олимпиады. Дело все в том, что на Олимпийских играх преобладают откровенно непопулярные и маргинальные виды спорта, а расходы на проведение Олимпиад становятся совершенно непомерными. И гигантские спортивные сооружения, которые строятся для Олимпийских игр, потом никому не нужны. Например, для Олимпиады в Пхёнчхане, той самой зимней Олимпиады, которая состоялась в 2018 году после Сочи. И, кстати, тоже не исключено, что это была пакетная сделка. 2014 Сочи, 2018 Пхёнчхан в Южной Корее построили стадион за 109 миллионов долларов. Ну, конечно, в Российской Федерации он бы строил раза в три больше, но это другой разговор. И с этого момента, с тех пор, как игры закончились, стадион использовался всего 6 раз. И часть этих раз для мероприятий со спортом никак не связанных. В итоге с 2013 года 6 стран Европы последовательно на референдумах отказались от почетного права принимать Олимпийские игры 2022 и 2026 годов. Австрия отказалась от проведения летних Олимпийских игр 2028 года. Тоже по итогам референдума, на котором против проведения Олимпиады в Вене и окрестностях высказались 72% австрийцев, а за только 28%. Цифры говорят сами за себя, не так ли? То есть уже скоро будет довольно трудно найти город или страну, в принципе, готовые к обсуждению проведения Олимпийских игр. В связи с этим нарастает правильная концепция, что вообще крупные спортивные соревнования нужно проводить все в какой-нибудь одной стране, где просто денег до хрена, и никто их считать не собирается. Ну, например, в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. А если к этой коалиции подключится еще и Израиль, то это и будут совершеннейшие соглашения Авраама в олимпийском измерении. Правда, есть основания полагать, что все, теряющее популярность на Западе, теряет скоро популярность и на Востоке. Поэтому не факт, что Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Катар, которые сегодня там выцыганивают чемпионаты мира по футболу, крупнейшие теннисные турниры и так далее, будут сохранять интерес именно к Олимпийским играм, если это, так сказать, становится все менее и менее популярно в свободном мире, все еще остающимся генератором важных образцов для человечества, как бы ни выступал против этого глобальный предводитель жопы мира Владимир Владимирович Путин. Тем более, что уже очень давно, аж с 70-х годов 20 века, выяснилось, что всякие Олимпийские игры стоят гораздо-гораздо дороже, чем изначально на них закладывается. Например, летние игры в Монреале в Канаде в 1976 году обошлись на 720% дороже, чем предполагалось. И городу, чтобы расплатиться с долгами, понадобилось 30 лет. Игры в Барселоне 1992 года бюджет превышен на 266%. В Рио-де-Жанейро 2016 года 352%. И, наконец, наши родные Сочи 2014 – 289%. Ну, а летняя Олимпиада в Афинах, те самые в 2004 году, когда еще 11 стран претендовали на ее проведение, а не две, как сейчас, вообще спровоцировала гигантский экономический кризис в Греции, в результате которого Греция оказалась на грани полного банкротства и дефолта и выхода из зоны евро. Тогда всерьез многие обсуждали возвращение Греции к ее собственной валюте драхме. Евросоюзу, чтобы спасти Грецию от последствий Олимпиады 2004 года, пришлось потратить 300 миллиардов евро, которые не то чтобы пошли сильно на реструктуризацию греческой экономики, а просто на спасение ее финансовой системы. Когда потом идеолога и главного технолога греческого спасения, тогдашнюю канцлерку ФРГ Ангелу Меркель спрашивали, а надо ли было вкладывать 300 миллиардов евро в то, чтобы Греция осталась в Евросоюзе и в зоне евро, она мотивировала это Владимиром Путиным. Да, она сказала, что если бы мы этого не сделали, то Греция перешла бы в орбиту кремлевского влияния и, возможно, даже официально отдала бы Российской Федерации 7 Ионических островов. На этом фоне, кажется, уже детским лепетом перерасход средств Олимпиады в Лондоне 2012 года, который составил всего 76%, но это приятное исключение. Поэтому олимпийское движение входит в финальный этап своего бытия и сознания. И если Владимир Владимирович Путин, как его злейший враг, как создатель параллельной спортивной реальности в глобальном юге, этому способствует, то это огромное благо. Еще и потому, что профессиональный спорт – это вообще колоссальное испытание для человеческой психики, для человеческого здоровья в самом широком смысле слова. И если в одних видах спорта есть большая вероятность преуспеть, то в огромном большинстве олимпийских дисциплин тысячи и тысячи людей, которые еще детьми, не видят ничего, кроме этого самого профессионального спорта, потом в очень молодом возрасте сходят на обочину жизни, откуда достать их практически невозможно. То есть большой спорт – это огромный инструмент психологического разрушения человечества. И если Путин и олимпийское движение пожрут друг друга, то это не самый плохой результат на сегодняшний день. Значит, все не так уж плохо на сегодняшний день, как сказал большой русский поэт Виктор Робертович Цой.
Значит, все не так уж плохо на сегодняшний день.
Ну, конечно, то, что мы говорим о олимпийском движении и о большом спорте, не относится ко всем видам спорта, поскольку есть виды спорта, фактически скрепляющие и умиротворяющие человечество. И первейший из них – это футбол. Памятуя о том, как Владимир Владимирович Путин интересуется исламом, мы можем вспомнить, кстати, что один из самых ярких игроков в футбол в постсоветской России в чемпионате РФ был бразилец по имени Вагнер Лав. Можете представить, насколько это вызывающим должно быть для Путина? Вагнер, еще и Лав. Make love, not war. У Путина, кажется, базовый внутренний слоган прямо противоположный. И вот в 2010 году Вагнер Лав забил один из самых красивых голов чемпионата России. Он играл за ЦСКА и забил его в ворота Ростова, будучи на поле в нетрезвом состоянии. Об этом недавно вспомнил его одноклубник Алексей Березуцкий. Вагнер Лав прибыл на игру пьяным. Его кое-как уговорили выйти на поле. И в первом же тайме он забил два гола, которые в конечном счете и принесли ЦСКА победу над Ростовом. Это к вопросу о том, что, как говорил святой князь Владимир, на которого тоже немало ориентируется в определенных аспектах и измерениях Владимир Владимирович Путин, трезвость отнюдь не веселье Руси. И поэтому движение к исламу должно быть, скажем так, регулируемым. С полным уважением к исламу как монотеистическая авраамическая религия и, безусловно, одной из важнейших опор и основ значительной части многонационального РФ народа, но все-таки в избежании тотализации ислама на российской территории. Поэтому мы не раз говорили, что российская оппозиция, те, кто придут к власти после Владимира Путина, носители других качественно новых смысловых начал российской цивилизации и истории, должны быть прежде всего христианами. Так вот, кроме того, первый по-настоящему постпутинский российский лидер должен быть еще и футбольным болельщиком. Христианство плюс футбол – это и есть главная формула преодоления тоталитаризма и военного сознания в судьбе России этих и следующих времен. Ну, а ключевой вопрос под занавес – это кто все-таки будет новым главным тренером московского «Спартака». Потому что один из ключевых результатов масштабной атаки Ирана на Израиль дронами и ракетами стала отставка спартаковского тренера, скандально известного Гильермо Абаскаля. Теперь стоит вопрос, кто? В эксклюзивном телеграм-канале «Белковский» был проведен соответствующий опрос, и он выявил трех фаворитов. Валерия Карпина, ныне главного тренера Ростова и сборной России, Александра Мостового, легенду «Спартака» прежних времен, и Олега Романцева, самого успешного тренера в истории «Спартака» и постсоветского футбола в целом. Итак, Карпин, сомнительно, потому что, кажется, он хочет дрейфовать в сторону Европы, значит, остаются Романцев и Мостовой, может быть, даже в тандеме. Давайте подумаем и сформулируем для себя что-нибудь подобное. Это был специальный олимпийский выпуск «Sit-down-шоу» «Время Белковского» на канале «Белковский». Путин, спорт, большой террор. Пожалуйста, подписывайтесь на канал «Белковский», ставьте лайки, делайте републикации, поддерживайте канал «Белковский» так, как только можете, в том числе и финансово, в любых валютах, включая криптовалюты, из любой точки мира. Давайте защитим свободу слова и победим тоталитаризм вместе.